знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии также петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска нашей программы мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями в дворянском особняке Милютина на Садовой улице. Все подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы, Сергей, близится весна и Масленица.
Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим об истории Масленицы. Я думаю, что действительно к празднику надо хотя бы объяснить, что это такое, как праздновали и вообще откуда ноги растут у этого прекрасного праздника. Ну, Масленица, что пишет у нас энциклопедия про это, да? Масленица – это восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своем обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии. Русская традиция – печь блины на Масленицу – это отголоски язычества поклонения Ярилу, богу солнца. Круглый блин символизирует солнце. Конец цитаты.
Ну, еще сжигание чучела.
Ну, да, Саша, на самом деле. Просто я, как бы, ну, начинаю нашу передачу, наверное, с тех фактов, которые знаем мы все. Да.
Сергей, я всегда считала, что Масленица – это такой, в общем-то, языческий праздник, а ты говоришь христианство, то есть получается, что есть Масленица славянская и христианская, или это одно
да.
и то же, или это разные вещи?
Очень хорошо, Саша, видите, мы уже начинаем задумываться, о чем мы празднуем и когда. А самое первое отличие славянской Масленицы от христианской – это, конечно, дата. У славян все строилось на солнечном цикле, и все главные праздники отмечались во время наибольшей активности солнца. Например, Камоедица или Масленица, да, она отмечалась во время весеннего равноденствия, когда дневное и ночное время сравнивалось, а на следующий день световое время увеличилось.
Это в марте.
Конец марта, да. Христианская вера же является лунной, и праздники, в которых дата изменяется, связаны именно с циклом Луны, а не Солнца. До христианскую пору празднование Масленицы было приурочено к весеннему равнодействию, которое рядов народов является Новым годом. Ну, так или иначе, поэтому у нас отголоски Нового года 1 апреля. В разных эпохах Новый год праздновался в разное время. 1 апреля, да?
1 сентября.
1 сентября, конечно, это наш. А согласно гипотезе, празднования Нового года и прохода зимы оказались вытеснены с 22 до 4 мая на более ранние даты в результате введения христианского Великого Поста, во время которого веселье считалось недопустимым. Поэтому, как видите, разница между славянской Масленицей и христианской существует.
Сергей, а почему название такое «Масленица», «Масло»? Почему именно масло стало символом?
Ну, давайте так. В марте происходит у коров отсел. У беременных коров появляется молоко в большем количестве, чем было до этого. Поэтому это излишки молока надо было куда-то отправлять, да? Поэтому и делали масло, взбивали масло. Вообще, Саша, Масленица – самый главный русский праздник. Масленица, будучи одновременно древнеславянским и церковным праздником, в нынешней действительности отмечается совсем не так масштабно, как это делалось в дореволюционной Руси, где гуляли, конечно, не на шутку в этот момент. Масленица – самый древний славянский праздник, который сейчас существует. Потому что все остальные праздники, они к нам пришли в другое время. По этой причине она была принята и православной церковью, в которой обозначается как сырная или сыропустная седмица. Потому что понятие недели в церковном славянском языке означает словом «седмица», ну, семь дней, да? А неделя вообще – это воскресенье. Мясопустная неделя – это последнее воскресенье перед началом масленичных гуляний, который также называется «неделя о страшном суде». Сыропустная неделя, Саша, называется также и прощенным воскресеньем. Я думаю, что эту фразу мы знаем лучше. Это последний день перед началом поста, когда есть еще можно все, кроме мяса. И еще, Саша, хочу добавить, что если отсел происходит в конце марта, да, то как раз не случайно начинается пост. Потому что съешь теленка, который весит 100 килограмм, да, ну, съешь что-то сейчас. Но лучше подождать и этого теленка зарезать тогда, когда он весит 800. Да, более выгодно. Поэтому, конечно, если мы говорим про какие-то религиозные, с другой стороны, бытовые значения поста и других праздников, то, конечно, надо запретить мясо тогда, когда появляется телят. Тут, по-моему, все ясно. Современная русская масленичная неделя – это отголосок древнеславянского праздника «Провда зимы». Но наши предки, Саша, называли это долгожданный праздник с самыми ласковыми именами. «Развеселая», «Честная», «Ясочка-косаточка», «Широка душа», «30 братьев-сестра», «40 бабушек-внучка», «Трех матерей-дочка», «Моя же ты перепелочка». Согласимся, никакой другой праздник вот с такими эпитетами и с такой мягкостью, что ли, добротой в России не существует. Даже Рождество и Пасха. Наши предки строго соблюдали заветное правило, которое гласило: «Не потешиться на широкую масленицу, значит жить в горькой беде и жизнь худо кончить». Поэтому действительно это можно назвать словом «шабаш», да, который в это время происходил. Поэтому и праздновали масленичную неделю с широким размахом. «Хоть себе юбчонку заложить, да маслену проводить, косаточка-масленица, ты с чем пришла? С пышными блинами, да с ясным солнышком».
Сергей, а как же праздновали масленицу?
Ну, дорогие друзья, давайте так, то, что мы сейчас как празднуем масленицу, совершенно не похоже на то, что праздновали. Нет, блины остались. Но все остальное куда-то ушло. А славяне представляли, что новый цикл возрождения наступает через гибель чего-то старого, уходящего. Поэтому они изображали во время праздника, возводили старое чучело на определенное или делали какое-то специальное. И верили, что во время сжигания чучела уходят все неприятности вместе. Ну, язычество там с огнем, да, неудачи, что еще, болезни, беды. В общем, все напасти, худшее остается в прошлом, да, или улетает на небо вместе с остатками этого самого чучела.
Ну, сейчас считается, что это как проводы зимы, и это чучело – символ зимы, который провожают.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, что думали об этом славяне, еще вопрос. Ну, может, мы сегодня еще поговорим об этом, Саш. А праздновали в этот день всегда с плясками, хороводами, песнями. Все от мала до велика радовались, ожидали всего нового и более лучшего. Ну, наверное, можно сравнить только с Новым годом. Наверное, у нас так же. Заканчивается, да. Ну, историки считают, что древние славяне или предки древних славян приветствовали наступление весны человеческими жертвоприношениями. Но затем мрачный обряд во многом утратил свой смысл и несколько видоизменился. Ну, о жертвоприношении речь уже не шла, хотя и без крови не обходилось. И летальные исходы порой случались. Жертвоприношения, Саша, заменили кулачные бои. Первое упоминание о кулачных боях относится к летописи, Саша, 1068 года. То есть, еще раз, христианство в России только 80 лет, первое поколение, да? А кулачные бои, видимо, были и до этого. Скажем так, такие драки были, конечно, и в другое время. Но этот вид досуга достигал своего апогея во время масленичных гуляний.
Сергей, ну а вот если взять современный Петербург, где тут проходили эти кулачные бои?
Ну, Саша, давай так, у железнодорожного моста, вот между обводным каналом, да, и железнодорожным мостом со стороны Обуховской обороны, проспект Обуховской обороны. Ну, здесь в основном пролетарии какие-то соединялись и били. Почему это место? А потому что этот район заканчивается. То есть туда могли прийти представители других районов. То есть это какое-то такое приграничье. Одно дело бить своего соседа, а другое бить человека из другого района. Поэтому вот это вот место было самое такое известное. И оно действительно такое, не то что намоленное было, но понятное. Когда было 9 января, Саша, 1905 года, и армия поставила защиту да, как раз вот в районе, где обводный канал впадает в Неву, чтобы пролетарии с Невской заставы не пошли в центр, куда они шли, да, то как раз те люди, они прекрасно знали район, прекрасно знали Неву в этом месте, и они прошли по льду и по воде. То есть, да, они знали, что там это проходимо, потому что они там, ну, с детства были, дрались и так далее, и тому подобное. А кроме кулачных боев, катание с гор. Во время русской масленицы, это, скажем так, вот, если мы смотрим воспоминания иностранцев о Руси, там, Гербенштейна, там, Флетчера или других, у них одно – это ужас. Да, их заставили кататься с горки. И когда Петр I заставлял немецкую слободу веселиться на масленицу, языческо-православную, да, иностранные не ходили, они просили, да, там, потому что углы наклона были очень серьезные, высота с катальных горок была тоже большая, еще там же ведь водой залили, да, скорость была жуткая, вот, для иностранцев, да, что русскому нормальный, немцу смерть. И тогда Петр I разрешил иностранцам за счет казны перед тем, как сесть и перекрестившись, не так, как мы, да, прокатиться с горки, он каждому иностранцу ставил стакан водки. Да, без стакана водки это было нельзя. То есть он сказал, что нет, спрятаться от горки вы не имеете права, но водку я вам налью. Как, Саша, после этого было что? После этого русские стали, а чего нам не наливаешь, Петр Алексеевич? Да, чего это, а? Чего это этим вот, да, там, а нам нет? Ну и Петр I начал наливать и всем остальным тоже. Вот такая была традиция определенная. Ну, в Москве было несколько. Рогожской заставы, вот около Старообрядческого кладбища, была построена горка, да, а у Андроникова монастыря, ну и у Покровских ворот, там тоже были такие, то есть горок было несколько, да. Ну и следующее, что еще делали, это устраивали катание на санях, да, вот тройка, а в основном по льду, ну потому что с той скоростью, которой они гонялись, по дорогам было нельзя. Сколько человек попало бы под колеса, ну, или под полозни, или под лошадей, да? А на Неве или на Москве-реке, а там можно устроить были какие-то скорости. Вот, да. Специальный был бизнес. То есть круг – это был две версты. И право, монополию быть кучерами, которых называли лихачи. Право прокатиться на тройке имели только те кучера, которые жили в Карачарове, Кожухово, ну, Кожуховская станция метро и сейчас есть в Москве, да, в Коломенском, в Нагатином. То есть вот эти вот деревни, ближайшие к Москве, имели право на такие вещи. Простых ванек туда не пускали. Но потому что и лошадь может погибнуть достаточно быстро. Потому что разная скорость, разные увеселения. Поэтому лошадь по-разному себя ведет. Ну вот, Саш, смотри, чтобы было просто понятно. В Петербурге до революции был морской курорт, который называется, это Сестрорецк. Были деревянные шикарные павильоны, но как, я не знаю, как вон Флёре или Довиле. Там, правда, вода более теплая, чем у нас, но раз в 1-1.5 месяца можно искупаться в Финском заливе. Как купались? К раздевалке подводили лошадь с закрытой каретой, куда входили мужчины и женщины, ну, отдельности, да, потому что они в основном голышом плавали, да, и пола не было у этой кареты. И лошади заходили в воду до определенного количества, и человек мог там купаться сколько мог, да. Но еще мы говорим, там же ведь все-таки у нас мелко. Так вот, в начале 20 века были крики такие, да, там, ну, партии зеленых тогда не было. Он говорит, звери, что вы делаете с лошадьми? Потому что лошади, которые занимались, в общем-то, этим достаточно тихим видом, они жили только 2 года. Ну, средняя лошадь использовалась 16 лет. А вот те, которые были вот на курортах, только 2.
Почему?
А потому что, Саша, у нас там булыжники камни на Финском заливе, и лошади ломали ноги. Mm-hmm. Да, это хорошо в Довиле, где песок, mm-hmm. понимаете, да? Лошадь заходит, выходит и так далее, да? А у нас вот была такая проблема. Поэтому, да, лошади, они жили по-разному. И тройки, которые вот на скорости бегали да? Ну, это как разница между стайером и спринтером, да? Спринтеры живут меньше, чем стайеры. Ну, во всяком случае, в профессиональной олимпиаде. Где-то марафонца можно встретить 40-летнего, а человека, который бегает 100-метровку, да, можно встретить там 2-5 лет, не больше. Такие, как Усейн Болт, это надо еще родиться. А так, в принципе, да, не больше, ну, 2 олимпийских сезонов. Угу. Да, они могли показывать большие результаты. Также здесь лошади жили недолго. А лошади, конечно, были в лентах. Дуги золоченые в цветах. И еще было так, ну, еще раз, это же Россия. Они ехали на скорости громадной друг против друга. Но это не как против Мессершмитта в лоб, да? Там все-таки была между ними разница, там можно было проехать. Но это буквально 5-10 сантиметров, да? Когда две тройки сходятся, да? Ну вот, и 99% они разъезжались. Но лошади умнее, чем кучера, понимаете, да? Мы все ждали, когда же в лоб они, да? Но лошади друг друга уходили, вот. Да, ну такие праздники. Ну и если кто-то катался еще в это время, то не все ездили галопом или рысью. В других местах там можно было и тихо поездить спокойно, там с цыганами и прочее. И лошадь там имела скорость, ну, ритма гитары, что они там пели в это время. Так как цыгане романсы поют немножко заунывные, поэтому там скорости больших не было. Ну, милая, ты услышь угу. меня. Ну и так далее. Ну и, конечно, в этот день надо было себя показать. Поэтому одевались все самое лучшее. Тоже даже готовились, да? Шали, шляпы, ковровые платки. Ну, ковры еще закрывали, сани там, да, накрывали. И главное, шубы. Шубы, был такой конкурс на Рогожской заставе, да, женщины выходили и показывали свои шубы. Ну, скажем так, в 90-е годы это еще праздники такие продолжались. Сейчас уже меньше наши женщины, модницы носят шубы, да, но...
Зимы не те.
Ну, и шубу носили в театры. Вот, там зима, не зима. Или какой-то выход в ресторан. Понятно, что утром одевать шубу и лезть в переполненный автобус, чтобы доехать до своего завода, да, вряд ли кто-то бы из нормальных женщин себе позволил, да, потому что оттуда начнёт живым выйти. Поэтому, да, так вот, в Рогожской заставе, Саша, это были одежды не из звериных шкур, как, да, а наследственным достоянием, проходящие из поколения в поколение. То есть на них не сидели. Да, когда садились в них, то обязательно заворачивали полы кверху. Сидеть на шубе означает нарушать местные обычаи. А чтобы беречь мех от пыли и снега, шубу покрывали пологом, так называемого кубового, то есть темно-синего ситца, с разными разводами и цветами. Пологи разукрашивались лентами, скрепляли широкими яркими бантами. Вот, и, конечно, широкая такая пышная пелерина, да, обшитая зеленью и красным бархатом. И все эти вещи шили крестьянки Подмосковья. Потому что в Санкт-Петербурге таких развлечений не было. Нам гагарам недоступно. А вот, да, это вот такая московский шик. И именно в Старобрядческом районе почему-то, да. Поэтому крестьянки, которые жили рядом, тоже готовили все эти шубы на старт, внимание, марш на Масленицу, да. Даже если было холодно, и они их не одевали зимой. Только в конце марта, когда у нас Масленица. И вот снег еще лежал, и вот самое главное, яркость была. Чтобы это было красное, зеленые, очень яркие цвета. И платки, и шубы, и одежды, и юбки. Вот чтобы так вот на снегу это было весело. А вот это тоже был показ, то, что Масленица – это праздник веселый, хороший. На Масленицу в русских деревнях можно было услышать просьбу посолить рыжики на пост. Да. Также мы знаем с вами поговорку «первый блин комом». Саша, знаешь, о чем это на самом деле? Он не ком, а ком как медведь. Угу. Это название медведя. То есть это языческие вещи, что первый блин надо отдавать анималийскому лидеру племени, да, который остался медведю. То есть вот это солнце, если вы знаете, краденое солнце, это не только крокодилы, но и медведи тоже. То есть им давалось это вот, ну как бы якобы, mm-hmm. якобы, потому что медведи еще в это время спали. будить их никто не собирался. Но именно от язычества осталась эта фраза «первые блин комом». А вот медведь, ну, если мы говорим, да, в Сергаче, это в Нижегородской области, губернии, да, на Масленицу был определенный необычный парад. Его участники были медведи, потому что в Сергаче, как и в Гомеле, это были центры, где обучали медведей для ярмарок, для скоморохов и так далее. И в Сергаче они шли, их научили медведей простейшим строевым приемам и ношению ружья. Вот, да, то есть они шли по три, держали в руках, ну, деревянное ружье такое, да.
На задних лапах?
На задних лапах, конечно, конечно. И когда во время войны 19-го года французские пленные это увидели, но после этого в Европе все прекрасно понимали, да, что за русских еще и медведи воюют. Да, это было вообще страшно, да? Ну, и считается, что именно Сергачский парад стал причиной распространения на Западе мнения, что в России медведи ходят по улицам.
Угу. Сергей, а вот в деревнях какие-то ритуалы были особые на Масленицу?
Ну, кража приметов быта у соседей.
Да?
Различные, да. А вот, ну, такое, значит, ритуальное масленичное воровство. Значит, ну, считается, Масленица – это период хаоса. Когда люди прощались со старым годом, да, а вот приходит новый, люди собирали разный мусор, ненужные вещи, хворост для огромного праздничного костра, с одной стороны. Молодежь в свое время использовала сакральное время праздника и воровала деревянные предметы быта. Колеса, телег, сани, сено, дрова, корзинки и прочее. Потом их сжигали, если бакшиш не дадут назад. А хозяева вещей, в общем-то, не видели в этом проблемы, так как предметы становились частью сакрального времени и пространства. Они были как будто магические. Ну и, скажем так, молодежь использовала не для наживы, а для увеселения. И разговор о том, ах вы гады, что ж вы меня обворовали, а сам дедуля, вспомни, лет 40 назад, ты что делал? Да? Ну, примерно говорю, да? А вот как описывают это старожилы. Брали сани без спроса и катались. Но сани и всегда не возвращали на место. А где катаются, там и оставят. С горок катались, возок увезем, покатаемся и бросим. Да, ну, такая вот ситуация, да. А потом ты ищешь. Пойдешь, вот какие из дома дрова, соседей украдешь. Да, знаешь, хозяева не ругается в Масленицу. Видимо, ждут, когда она заканчивается, а потом уже мстят и бьют морду. Ну, девок солить.
Это что?
Ну, или речку таскать называется. Парни брали снег и закидывали его под подол девушкам. Могли бросить в сугроб. Ну, белый снег. Да, это вот типа соль, да? Это инициативный ритуал, символически наполнен девушек энергией плодородия. Ну, окунание в воду в снег. А парни таким образом утверждали все мужское начало через игровое насилие в отношении противоположного пола. А чем больше солились или наполнялись речкой девушки, тем почетнее они становились. Ну, а самые страшные и дурные, да, их не солили вообще. Вот, сдались они такие.
Угу. Сергей, давай прервемся и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте оторвемся от блинов.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – «История Масленицы».
Да, дорогие друзья, вернемся к нашему языческому празднику.
Сергей, а чем занимались женщины на Масленицу?
А женщины одевались, рядились в мужиков. Одевали на бедра морковку. Да, но это считалось вот такой вот, женщина даже в Масленицу переходит, да, на мужские вещи.
Сергей, а какие блины подавались на Масленицу?
Ну, Саша, давай так, самый простой блин – это с топленым маслом, поэтому она и Масленица.
Угу.
А такие давали ходящим по дворам нищим, просящим милостыню. А работникам к блинам еще полагалось как минимум сметана, а щедрый хозяин к столу подавал селедку. Ну, или соленого лосося, осетровый балык. Ну, именно зимой рыбу можно было поесть. Ну, потому что А ее можно было заморозить, с Волги привезти там, да, и поесть. Перед Масленицей хозяину было важно удержать работников у себя. Поэтому, отправившись домой на празднование, часть из них возвращалась не через неделю, а гораздо позже, ударившись в молодецкий загул. Поэтому хозяева не жалели и вина, зная, что лучше ты здесь выпей на халяву, да, чем где-то еще.
Сергей, а вообще как-то власти контролировали все эти буйства и беспорядки?
Ну, давайте так, это происходило 2 недели.
Да.
Да, 2 недели, да? И то, что они делали, это очень смущало власть. Например, патриарх Андриан, да, решил Масленицу запретить, считая, что это не праздник вовсе, а бесовская и дьявольская вакханалия. Ну, после этого патриаршество было ликвидировано у нас, Саша. Андриан был последний патриарх при династии Романовых. А тишайший Алексей Михайлович также пытался удержать своих подданных от безумства пьяного разгула. Он сочинял один с другим указы, согласно которым под запретом оказывались кулачные бои, подпольные винокурения, азартные игры и даже качели. Качели в самом деле представляли себе объект особой опасности, как уже говорили, да? Ну, как горки. Они были гигантского размера и за раз вмещали до 20 желающих, большая часть которых лыка не вязала. Поэтому падали и калечили почем зря. Из записок личного врача Алексея Михайловича англичанина Самуэла Коллинза. «Русские предаются всякому роду увеселениям с необузданностью и пьют так много, как будто им суждено пить в последний раз на веку своем. Больше всего меня, как врачу, отвращал обычай целоваться в прощенное воскресенье со всеми без разбору. Эта причуда оказалась мне негигиеничной и развратной. Иду по улице, а ко мне подхватывают, подбегают и начинают лобызаться». При царе Петре I эта безумная неделя была официально узаконена и в пику церкви названа Всешутейшим, Степеннейшим и Сумасбродничным собором. Но это такая была закрытая развлекаловка для царя. Туда приходили его ближайшие друзья. Они издевались так над римским папой. Поэтому на этим собором они выбрали римского папу. Но это был Никита Зотов, главный учитель Петра I и главный алкоголик. То есть Петр I и те, кто вместе с ним пил в эти дни, разработали очень четкую структуру, как пить, сколько пить, кто имеет какие права. Ну и после того, как Андриан пикнул, это уже вышло уже на всю Москву. Да. Ну и потом этот всепятнейший самосбродничный собор был переведен уже в Петербург, ну, который он разошелся в ассамблеи определенные. В 1700 году с благословения царя на Масленицу был освящен Лефортов дворец, потому что, ну, там был такой загул, что надо сначала было осветить. А шутовской патриарх Никита Зотов посвятил обряд освящения богу Вахху. Также в Фитайгороде возвели самую первую комедийную хоромину, в которой было первое публичное представление в 1702 году. Ну и с тех пор на Масленичную неделю театры на Руси сооружали повсеместно. То есть даже где их не было стационарными, но строили, да? Если ты помнишь, Саша, в Петербурге такие театры, вертепы строили на Пионерской площади. Угол Загородного проспекта и Гороховой улицы. Иоганн Корп, секретарь австрийского посольства, так описывал столичную Масленицу. «Я бы скорее назвал это время вакханалиями, потому что русские в эти дни заняты только гульбой, и в ней проводят все время. Договориться с кем-то, записаться на какую-то работу и аудиенцию просто невозможно». А самой грандиозной была Масленица 1722 года. Ну, война закончилась, 20-северная, которая была 21 год, да? И поэтому хотелось что-то, да? Это была первая Масленица в мирное время. Царь Петр в эти дни праздновал заключение Нештатского мира и устроил в Москве празднество, куда пригласил всех иностранных послов. Вот как описывает действие историк Божирянов. В 6 открывался Орликин, ехавший на больших санях, заряженный 6 лошадьми, шедший гуськом одна за другим и украшенные побрякушками. В других санях ехал князь Папа Зотов, облеченный в черную мантию из красного бархата, подбитую горностаем, ну типа римский папа. В ногах его восседал Бахус на бочке, а за ним свита, замыкающая шутом, который сидел в санях, ведомых 4 свиньями. А потом уже переходили уже на морские разные вещи. Петр I любил, любил флот, да, и поэтому у нас появляется Нептун, который сидел на колеснице с трезубцем в руках, запряженный двумя сиренами.
Кем-кем? Сиренами?
Ну, две девицы, да, да, раскрашенные, там, ну, он сам тоже в синий цвет был раскрашен, они вот эти грудастые красавицы тащили, тащили Нептуна по московским улицам. Ну, это было не скучно. А в процессе входил князь-кесарь Рамадановский в царской мантии и княжеской короне. Он занимал место в большой лодке, которой два тащили два живых медведя. Но еще раз, по дорогам тащили лодки. Да, наконец появилась громада 88-пушечный корабль, построенный совершенно в образцу корабля Фридемакера, спущенного в воду в 21 году в Петербурге. Он имел три мачты, полное вооружение, до последнего включительно. На этом корабле, Саша, который везли 16 лошадей, сидел сам Петр I в одежде флотского капитана с морскими генералами и офицерами и маневрировал им как бы на море. Да, здесь барство дикое, как сказал поэт. Ну вот, да, я даже не знаю, с чем сравнить, как Петр Масленицу перевел в день военно-морского флота. Притом зимой.
Да.
Ну да ладно, наверное, было весело. За этим кораблем следовала гондола императрицы, которая была одета в костюм крестьянки, а свита состояла из придворных дам и кавалеров, одетых по-арабски. Почему по-арабски, непонятно. Ну да, и селянка. За гондолою появились настоящие члены маскарада, известные под именем «неугомонные обитатели». Они сидели в широких длинных санях, сделанные наподобие драконовской головы, и наряжены были волками, журавлями, медведями, драконами, представив в лицах эзоповые басни. Ну, с одной стороны, для иностранцев, может быть, это эзоповые башни, но то, что у нас одевались там птицами и прочее на эти праздники, ну, это было, в общем-то, известно. По указу императрицы Анны Иоанновны для веселой ледяной свадьбы был организован ледяной дом. Это же тоже Масленица, да, тоже на дни Масленицы, да. Вот, и это здание было построено двумя архитекторами, Петром Еропкиным и Георгием Крафтом.
А где этот ледяной дом находился?
Ледяной дом находился прямо на Неве, где сейчас Дворцовый мост. То есть, да. Ну, поэтому он, когда началась ледокол на Неве, уплыл, видимо, в Швецию, где пугал уже всех остальных, да. Еще раз, как видите, мы, Саша, с тобой говорили, и ты наверняка знаешь и про ледяной дом, и про эти праздники алкогольные и прочее, да? Но теперь мы знаем, что в первую очередь они приходили на Масленицы, вот, да.
Сергей, а вот взять наших императоров, что они сделали на Масленицу?
Ну, давайте так, происходили императорские балы на Масленицу. То есть балы были всю зиму, в январе, феврале и так далее. Но последний бал проходил именно на Масленицу. Поэтому он был самый активный, самый веселый, самый богатый. Потому что после этого начинается пост. Окончание последнего бала являлось своеобразным ритуалом начала Великого Поста. При Николае I в воскресенье перед постом на Масленицу ровно в 12 ночи трубач трубил отбой. После этого танцы прекращались, даже если труба звучала среди фигуры Котильона. На Масленицу 88 года на танцевальной вечере для молодежи в Александровском дворце Царского села меню бала включало блины с икрой. По сложившейся традиции в 24 часа с первым ударом часов музыка внезапно смолкла, танцы прекратились, и все члены императорской семьи и гости сели за постный ужин, в котором была икра, блины, но было исключено мясо. Как все вспоминают участники этих бала на Масленице, писали одно и то же: «Бал был чудесен, все в цветах. Отдохнули после вчерашнего бала, но в голове у меня слышны звуки вальса» и так далее и тому подобное. Традиция масленичного бала существовала до конца XIX века. Но считается, что последний а последний масленичный бал произошел в 1867 году, именно императорский, в Зимнем дворце. Он начался обедом в золотой гостиной Зимнего дворца в 19:30. К танцам перешли уже после обеда, они окончились в 23:55. Так что бал окончился за 5 минут до наступления поста. В феврале 1974 года великий князь Сергей Александрович в последние ночи перед постом танцевал до 12 часов у тети Мэри, как пишет.
Сергей, ну, наверное, это были очень дорогие балы.
Придворные балы имели совершенно конкретную денежную составляющую. Саша, ты абсолютно права. Денежная калькуляция была включена в довольно обширный перечень, начиная со стоимости 1000 свечей до оборудования буфетов и устройства ужинов для участников бала. Однако, по авторитетному свидетельству великого князя Александра Михайловича, стоимость придворных балов при всей их пышности и роскоши была сравнительно незначительной. Это объяснялось тем, что для их устройства не требовалось каких-то специальных закупок. Вино доставлялось из подвалов, оно там было всегда. А вот цветы, многочисленные оранжереи дворцового ведомства, они рожали цветы каждый день. Ну, оранжереи работали, да, просто срезали в этот день больше, чем в другие. А оркестр, ну, пригласим оркестр Петербургского военного гарнизона. Ну, чего там, солдатики споют и станцуют, как говорится, да? Так что более всего поражало приезжих иностранцев, которые получали приглашение на эти балы, это скорее пышность, нежели значимость производственных расходов. При этом приглашенные на бал дамы блистали в буквальном смысле красотой и нарядами на собственные средства, и, по сути, они были главным украшением императорских балов. Самый известный фантастически роскошный бал-маскарад, который случился на масленичном праздновании, было в 1911 году. Этот маскарад, прежде всего, известен тем, что русский знать было дано появляться в одежде 17-го столетия.
Ну да, это знаменитая история, очень много фотографий сохранилось.
Не только, Саша, фотографий. Например, на картах игральных, да, а там, где крестовая дама в кокошнике, это как раз великие князья и там Романовы и прочее, одеты в эти одежды. То есть фирма, производившая карты, она заключила договор с этими товарищами, кто был на этих фотографиях, кто был в эти одежды, и потом растиражировала. И все в советское время такие карты тоже были. Но это был последний бал Российской империи, когда уже переплюнуть было ничего уже невозможно. Но сначала началась Первая мировая война, что понятно, что да, а потом уже было вообще не до этого.
А как относились к масленице сами участники?
Ну, императорской масленице, если мы говорим, да?
Да.
Вот французский художник Берне писал о невообразимых безумствах петербургских балов. Наконец, масленица кончилась, наступилась пост. И мы возвращаемся на путь Господен. Оно и пора. Еще несколько таких дней, и половина петербургского общества отпраздновала на тот свет. Пушкин пишет: вот и масленица кончилась. Никогда не бывала она столь шумной, как в 1934 году. Все наши прекрасные дамы изнемогают от усталости. В воскресенье вечером на последнем балу при дворе Натали сделалась дурно после двух туров мазурки. Едва поспела она удалиться в уборную императрицы, как почувствовала боли такие сильные, что, вратившись домой, выкинула. И вот она пластом лежит после того, как прыгала всю зиму и, наконец, всем масленицу, будучи 2 месяца брюхата. А поэт Пушкин еще писал на Щекину: «Вообрази, что моя жена на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасной и забильна балами. На масленице танцевали еще 2 раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед Великим постом. Думаю, слава богу, балы с плеч долой, жена во дворце. Вдруг смотрю, с ней делается дурно. Я увожу ее, она приезжает домой, выкидывает. Теперь она, чтобы не сгладить, слава богу, здорова». Ну и в 36-м году он писал 6 марта: «Слава богу, масленица кончилась, а с нею и балы».
Ты знаешь, мне это все больше напоминает наши современные новогодние празднества и корпоративы,
да,
после
с
которых...
с 1 по 13-е.
Да, все приходят в себя очень долго потом.
Угу. Ну да, если мы говорим в той позиции, что сейчас говоришь, да, то Николай Бурденко, великий медик, академик, да, вспоминал, что до революции он был студентом-медиком. И после Масленицы он зарабатывал тем, что ставил всем замоскворецким купцам клестиры. Да, потому что мы до такой степени нажирались, что надо было все это выбить хотя бы с другой стороны. Тяньшанский, о котором у нас была передача, а организатор первой переписи населения вспоминал, надо было выбрать для переписи населения такое время, когда все сидят дома в жилищах и еще достаточно трезво. Поэтому 1 января слишком близко к Рождеству праздникам. Вместе с тем надо было устроить перепись до Масленицы, когда попойки возобновятся. Поэтому, да, это было между рождественскими праздниками и Масленицей 28 января 1897 года.
А в советское время как праздник сохранился или был сначала потерян,
потом давайте так, конечно, вначале об этом не говорили. Угу. Да. Но появлением елки Деда Мороза появляется и Масленица. В феврале 1958 года исполком Моссовета принимает решение 6/40, в котором говорится, что с 14 по 23 февраля в Лужниках на центральном стадионе имени Ленина был организован праздник «Русская зима». Она называлась так.
Сергей, ну я знаю, что сейчас тоже проводят масленицы в детском саду, байкеры вот проводят масленицы.
Ну да.
Ну и вообще-то в народе как-то
ну, вот традиция 10,
жива.
Ну скажем так, к ней тоже относятся так вот нервно, потому что можно перейти границы. Еще раз, такого, конечно, что было, как я описал, нет. Да. Но все равно, лет 10 назад в Краснодаре масленица состоялась по соображению безопасности. Кроме того, представитель православной епархии упомянул негативную ассоциацию с древним кельтским обычаем жертвоприношения друидов, в процессе которого жертва заключается в специальную клетку, называя плетеным человеком, и подвергается сожжению. Поэтому в каких-то местах теперь ничего не сжигают. Да.
Сергей, а вот твои студенты, например, современное поколение, они вообще как-то знают, что такой праздник есть?
Ну, давайте так. Праздник есть, они едят блины.
Ну,
то есть, скажем так, в нашем институте проректор по работе со студентами в этот день делает блины, и при входе в институт, да, все могут ими полакомиться, поесть.
Угу.
Да, но у нас есть столовая, поэтому есть где готовить, да.
Угу.
Поэтому студенты знают только по блинам.
Ну, и в общем-то, я думаю, что и большинство современных россиян тоже, как правило, воспринимают это как неделю, когда можно печь блины.
Ну да, согласимся.
Принято печь,
да. А праздник Масленица вытеснил все. И плохое, и, возможно, хорошее, да, остались одни блины. Ну, я считаю, что это нормально. Нормально, да. Притом, все-таки Масленица – это последняя черта перед Великим постом. Да? Поэтому люди действительно могут последний раз поесть мясо. Ну, через сколько недель они после этого смогут вернуться к этому, да. К еде, к которой они привыкли. Поэтому они такой собирают жирок какой-то на время говений.
Поста. Угу. А когда проходил после Масленицы пост, все развлечения заканчивались, соответственно?
Абсолютно.
И театр, мёртвая зона. Ну, про балы понятно, и театры
все
не работали.
Все театры разбирались, продавали на дрова. А, вот,
а или, императорские
или прятались.
Театры?
Императорские театры как работали, так и работают. Но мы же с тобой говорим о народных развлечениях, да? Да, поэтому, скажем так, строились эти вот в основном кукольные театры, какие-то петрушки там. Ну, вот такие вещи, когда люди ходят, да, и у них есть деньги, они, может быть, копили для того, чтобы Масленица была веселой, да. И вот эти деньги они тратят, да. Завтра Великий пост, да, не все коту Масленица, как говорится, да. И они прощаются с годом. То есть все вот эти вот неистовства, которые у нас происходят у нас на 1 по 12 или 13 января, да, Старый Новый год там и прочее,
ну,
да?
Ну, скажем так, числа с 20 декабря по... Ну,
кто когда начинает, да.
14
вот. И
января.
И сколько там печень и все остальное могут, да, дать тебе возможность повеселиться. Это все перешло из Масленицы. Ну, если мы помним фильм «Покровские ворота», там же тоже Масленица есть в цирке там. Если вы помните, подходить честной народ.
Подели. Да, помню.
Да,
Петрушка был там.
Петрушка
да.
был, да. Когда напился Велюров.
Угу.
Да, это вот как раз тоже вот как раз это время примерно там, да. Покровские ворота – это 1957 год.
Угу.
А Масленица начинается в 58 году. Ну, это плюс-минус, это даже не важно. С другой стороны, люди помнили. Люди помнили, что было. Давайте еще раз вспомним, что Октябрьская революция пришла в 1917 году, а это было через 40 лет. То есть те, кто были детьми, им было всего по 50. Поэтому какая-то связь времен продолжалась. И на Масленицу что-то делали.
Сергей, ты хотел закончить стихотворением.
Да, Лермонтов, 40-й год. «Посреди небесных тел лик луны туманный, как он кругл и как он бел, точно блин с сметаной. Каждую ночь она в лучах, путь проходит млечный, видно там на небесах Масленица вечно». Да. Ну вот, вот такая Масленица. Я думаю, дорогие друзья, вам было интересно и забавно узнать, как у нас веселились в этот день.
Ну, еще есть возможность повеселиться еще. Да. Сегодня только суббота, завтра прощенное воскресенье.
Лучше были нами, дорогие друзья.
Да. Сергей, теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомни вопрос прошлого выпуска.
Саша, у нас в прошлый раз был Мамай. Выпуск про Мамая. И вопрос был такой: назовите город, современный город, где одна из частей называлась Мамай-Кала. Да, Мамай-Кале, крепость Мамая. Это, Саша, Сочи.
Угу.
Да, Мамайка – это знаменитый пляж. Ее название произошло от того, что у турок там была своя крепость. Есть у нас правильные ответы?
Да, мне показалось, что сложный вопрос для наших слушателей, но первым прислал правильный ответ Андрей Кондратенко.
Поздравляю Андрея с хорошей книгой от благородного воспитания.
Ну, теперь новый вопрос.
Вторая пьеса из цикла «Времена года» Чайковского называется «Масленица». Однако на иностранные языки русское название пьесы передают другим словом. А каким? Как называется вторая пьеса из цикла «Времена года» в Европе?
Ваши варианты ссылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении можно найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш ответ. Я также хочу напомнить, что наступает март, и в конце марта у нас по традиции в эфир выйдет программа ответов на ваши вопросы. Вы можете уже начинать присылать ваши вопросы также на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо любым способом через наше сообщество ВКонтакте.
Я хочу напомнить, дорогие друзья, что те вопросы, которые вы шлете нам в течение года, они тоже собираются, анализируются, и на них я тоже попытаюсь ответить.
Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.